речь идет об устроении тварного мира, не просто о сотворении, а о сотворении и устроении его, на наладке, вот, поддержании, вот все. Вот. И мы должны это знать, как оно было на самом деле, потому что это не только расширяет наше сознание, наше мировоззрение появляет, да, и помогает нам понимать и сегодня предходящие процессы, ибо они все оттуда происходили. Вот. Но еще дает нам такую практическую пользу, это понимание всего. Да. Ну, например, о войне. Что такое война? Да? Вот что мы знаем, да? Мы знаем наш опыт войны. А я говорю о войне до сотворения человека. Война появилась раньше, чем появился человек и люди. Раньше. И война, и войны, и воинские звания. Да? Ну, первая война произошла в ангельском мире. Мы читаем книги Бытия. Сотворил Бог небо и землю. Сначала небо, а потом землю. Там земля была безвидна, пустая, т.д. А в это время небо не было ни безвидным, ни пустым. Потому что оно сразу было сотворено в виде царства ангелов. И Бог стал царем ангелов. Саваоф. Или по-русски Саваоф. Потому что уже было царство ангелов. Бог стал царем ангелов. Но среди ангелов нашлась примерно одна третья часть от всего количества сотворенных. Мы не знаем общее количество, там мириады. Но одна третья часть от этого конечного, большого, но конечного количества. Поскольку ангел было даровано свободной воле, как и людям, и разум, они были умы-то вообще-то, да, умы и духи, да, только бесплотные, в отличие от нас, то, соответственно, им была возможность противиться Богу. Они могли противиться Богу, не соглашаться с Богом, и вот этим воспользовались, правом, как говорится, на самоопределение. Звучит, да? На самом деле. Вот они определились жить без Бога, жить против Бога, жить в разрушении. Ради разрушения, ради небытия. Опять стройка. Вот ради небытия. То есть, чтобы не самих себя привести в небытие, и все, что Бог создал, вот, значит, уничтожить, разрушить, если у них это получится. Разумеется. А две трети признали Бога, признали его преимущество, его славу, его величие, его царственность, и послушанием встали на свои места, заняли свои чины и стали выполнять служение Богу и послушание Богу нести. Суть ангелов и ангельского мира – это нести служение Богу и тому, кого он поручит, людям в данном случае. Вот. И нести послушание. И они получают от этого наслаждение, удовольствие, блаженство от того, что они вот служат. У них такая зависимость. Вот, кстати, у нас, допустим, человек, чтобы хорошо себя там, надо выпить там, алкоголь, например, и он тогда в себя чувствует эйфорию. А ангел, он что-то выполнил, он такую эйфорию чувствует. Как мы, от алкоголя даже не
Continue on current road for about 22 kilometers.
Да. Поэтому война прошла в ангельском мире, и она была не на уничтожение, потому что ангел не может уничтожить ангела. Никакой ангел любого уровня, и может уничтожить самого низкого уровня ангела. То есть это не дано, просто ангелы очень простые существа, духовные, бестелесные, поэтому для них смерти в виде разделения не существует, так как у людей. А мы-то знаем только опыт человеческой смерти, разделение души с телом, да, и то многие там заблуждаются, всякие теории придумывают. А у них это невозможно. Поэтому война у ангелов ведется на вытеснение, пространственное вытеснение, да, с какой-то зоны, да, вытеснение. И вот из Царства Небесного они были вытеснены в более плотные слои мироздания, но все остальное мироздание, кроме ангельского мира, да, оно именуется землей. Не в смысле почвы, не в смысле вот планеты, да, а все вот где-то, ну, твердое мироздание, плотное, да, оно именуется землей. А уже планета Земля просто как центр, как самый такой, да, она именуется Землей как планета. Таким образом, еще до создания человека уже лукавство и грех вошли в мир и наложили свой отпечаток на все мироздание, и появилось зло, которого не было, которого Бог не создавал и не хотел, и так далее. Но зло – это последствия выбора разумных, имеющих свободную волю существ, ангелов в данном случае. Потом люди подключились. Они точно как ангелы могут свободной волей выбирать, с Богом быть или против Бога быть, и так далее. Это очень важно понять, что мы были созданы уже в проблемном бытии. Не вот таком райском, безоблачном, там, беспроблемном, бесконфликтном, безгрешном. Нет. Уже был грех, уже было лукавство, уже было зло в лице злодеев, которые злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские, как сказано в Писании. Вот, уже это было в лице духа. То есть, это не могло не сказаться на мироздании, потому что падшие духи, потому называть падшие, они пали с небесного царства, да, на более плотное, космос, то, что мы называем космосом. А космос в природе – это, значит, лепота, красота, гармония, да. И там такой мужик рисуется, это вот символ, да. И они испортили эту красоту, потому что они-то поселились там вынужденно, но разрушительные свои вот эти уже желания они продолжали воплощать уже на более плотном материале, то есть на космосе, на людях, на творениях, на животных, на всех. То есть мы должны это понимать. Это очень важное понимание, потому что об этом нигде не заостряется внимание на это. И кажется, что все было идеально, и только после падения людей началась катастрофа. Ничего подобного. Катастрофа началась до создания людей. Не до падения, а до сотворения людей. То есть люди уже создавались в катастрофическом мире. То есть Бог, да, так случилось. Ангелы пали раньше людей, были раньше созданы и раньше пали. И они уже пали, уже было до третьей части, это огромное число падших, которые заняли. И получается, все мироздание вот это, кроме небесного царства, да, оно все находилось в их власти. Включая Землю, планету Земля. Включая рай. Единственное, что рай был для них недоступен в смысле осквернения там, и уничтожения. Они не могли ничего с ним сделать. Потому что его насадил сам Бог. И он охранялся. Но он находился на оккупированной ими территории. То есть, по сути, все мироздание, да, кроме Царства Небесного, попало под оккупацию злых духов. Ну, чтобы их еще время не пришло их судить и отправить на изоляцию, да? Они даже были соучастниками человеческой жизни. И Господь сразу рассудил, что надо использовать. Раз уже они пали, надо их использовать. И перед тем, как сотворить человека, Он учел наличие падших духов, которые еще лукавые духи. Лукавство – это искривление, да, пути от Бога. Вот. А раз человек, дух какой-то или человек, или существо какое-то разумное, вечное, да, уклоняется от Бога, оно неизбежно порождает зло. Зло не имеет корня бытия, оно не имеет экзистенции, но оно появляется в результате вот волеизъявления людей и ангелов, которые имеют свободную волю и могут уклоняться от воли Божией, и порождается зло этим, включая разрушение, смерть, там, ну, все остальное, рабство и все остальное. То есть зло паразитирует на том, что есть. Нельзя получить зло на том, чем нету. Вот есть половые отношения, значит, там можно делать зло, извращая там и так далее, и так далее. Да. Вот. Есть отношения с людьми там, да, можно делать зло, грабя людей, обирая людей, обманывая людей, там, убивая людей, да, вот всякие виды зла, о котором сказано в 10 заповедях, да, не убей, не укради, там, не пожелай чужого, ну и так далее. Да, да. Заповеди, которые касаются человеческое, отношения человеческие. И если вы сейчас посмотрите, картина меняется у вас, в вашем сознании. Совершенно вырисовывается новая картина. То есть людей еще нет, и мы прорисовываем мир, который уже сложился. Реально. Бог это учитывает. С какой целью? А с такой целью, что ему надо было провести испытание людей, имея практический опыт с ангелами. Бог уже предполагал, что люди, как то же самое, обладающие свободой воли и разумом, могут сознательно, значит, разумно, с точки зрения обдуманно, да, но своим волеизъявлением выступить против Бога. Какая-то часть людей. Вот. Но создавать картину такую же, как с ангелами, Бог не хотел. Почему? Потому что люди были смертными. То есть они были сложными. Сложенными. Что? Сложность от сложенности. То есть они были не просты, как ангелы, да, а состояли из трех основных частей. Дух, душа, тело. Вот. А душа еще ум обладает, умом, так сказать, так же, то есть, который иногда выделяет как тоже как самостоятельная часть. Хотя это инструмент, скорее всего, души. Вот. Но это что касается людей. Господь провидел, что это может случиться, и ему нужно было приготовить нечто, чтобы вот, если это случится, то чтобы это с минимальными потерями, с минимальной накачкой зла и так далее произошло. Поэтому он, поскольку люди сотворены были на оккупированной территории, хотя и в оазисе,
continue on current road for about 8 kilometers.
Ну, скажем, посольство было там в раю, Божье место, где Бог, человек с Богом общался, да, а потом, когда на землю возвращался, он попадал, так сказать, в зону оккупации, но мог проявлять свою независимость, потому что он не попадал в рабство и плен бесам, а мог сопротивляться им, гонять их там и так далее. Но ему приходилось все время свою территорию защищать. Вот. И он на это имел бы силы от Бога. Вот. Но поскольку территория была их, Бог разрешил сатане, змею древнему, да, разрешил этому древнему змею приползти в рай, заползти. Заползти в рай. Таким путем ускорялась проверка людей, потому что Господь решил в первую очередь хорошо проверить первую пару. И именно она первая и не выдержала. Но поскольку они не сами, как демоны, не сами пали, да, а все-таки, будучи искушаемыми, соблазняемыми сатаной, это было оправданием отчасти. Вот. И тогда за них могла вестись борьба за их спасение. То есть появилось понятие спасения. Было от чего спасать. То есть появилась погибель, и поэтому появилось и спасение, и спаситель. То есть Сын Божий стал спасителем, потому что было кого спасать, было от чего спасать и ради чего спасать. Вот. Но Господь заранее все это предусмотрел. Понятно, он не мог не предусмотреть такие вещи. Вот. Но они были продуманы. Первое, что люди должны были сами себя воссоздавать, размножаться и наполнять землю. То есть все космическое пространство. Если же падение, то весь бы космос заселялся людьми, и они бы вытесняли демонов из космоса. Люди.
И только на земле они пришли, да?
Была бы брань, люди были бы воинами и участвовали бы в этой брани, как победители, и выгоняли бесов. Если сейчас люди, ну, священник, все, я вот гоняю бесов, да, мне дана власть такая, да, будучи немощным, да, то что говорит до падения, да, они купились, да, конечно, они гоняли. Вот. То есть очень интересная жизнь была, которую никто как бы не описывает, потому что там это там дуализм, там, ну, в общем, всякие там ложные гностические учения там на этой почве там могло создаваться и создавались и так далее. Поэтому как бы церковь берегла нас от таких истин конкретных, потому что они человек не готов был к восприятию их. А теперь мы уже готовы. И мы не соблазнимся, не удивимся, но мы должны понимать, что нам была предназначена веселая жизнь. Если бы не пали. Вот. Мы бы очищали космос. Потому что ангелы сказали, мы очистили свое царство, а вы свое очищаете. Каждый очищает свое царство, правильно? Это же ваше царство, вот это земля, космос весь. Вот вы очищаете. Ну, поскольку люди пали, теперь ангелы берут на себя это. Знаете, Бог им поручает задачу очистить космос. Вот. Итак, печать лежала. Поэтому, насаждая рай, уже после, рай был осужден после греха падения ангелов.
Route recalculating. Continue on current road for about 36 kilometers.
Это очень важно понимать для правильного всего это, оценки выводов. Рай был насажден Богом специально после греха падения. Что об этом свидетельствует? Одно древо познание благого и лукавого говорит о том, что лукавство уже было. Зачем его различать? Зачем его познавать? Если бы его не было. Так и речи не стояло, да? То есть уже оно было, уже были духи лукавые. И поэтому уже было приготовлено древо с плодами, которое помогало бы людям. Помогало бы людям в борьбе с бесом, да? побежать в лукавство. То есть если бы они не пали, то это дерево, оно давало им это познание. Подпекало их в этой борьбе с этим знанием. Итак, размножение это дело было людей, но в связи с этим идет разница. Идет разница между историей с ангельским падением и историей с человеческим, да, падением. В чем разница? Там сразу огромное число конечных сотворенных ангелов определялось. И вот сколько там кто, ну, вышло 2/3 за Бога, 1/3 против. У людей так не получилось, потому что Бог не захотел создавать сразу всех людей, а мог так раз сказать, да будет людей, и все, и появилось там мириады людей, сколько надо число людей, да. Но если бы испытания на них проводить, такое, как на ангелах, там, они бы разделились, а все одно, и оно не получалось, потому что люди смертные. То есть они сложные, поэтому, да, это было уже необратимо. То есть спасти уже было нельзя. Поэтому Господь предусмотрел другой вариант. Падай, если падет, то только первая пара, но это скажется на всех последствиях, потому что все остальные люди будут проходить от них. Но они не будут виновны в падении. Потому что сын не отвечает за падение отца. И дочь не отвечает за падение отца. Но последствия его падения она несет через семьи. Да? Поэтому мы рождаемся грешными, значит, в плену. Ну, понятно, если отец попал в плен, и у него родился сын, то сын рождается в плену. Ну, в реальном плену, в немецком, да, значит, захватили в плен там девушку, да, увезли в Германию, она родила там, ну все, и он там уже на условиях раба, пленника и так далее. Да. Так и тут все попадали в рабство бесам, и повреждена природа была, поэтому она поврежденная, природа передавалась поврежденной. Через поврежденное семя поврежденная природа передавалась поврежденной. Вот. Это мы уже знаем из опыта, из откровения, из нашего, что мы рождаемся все поврежденными сынами. Да? Вот. Но именно вот эта рождаемость, как бы не по нашей вине мы рождаемся уже поврежденными, дает нам основание для спасения. Вот дает Богу явить милость, и искупление, и прощение, и так далее. Вот. Чего могло не быть, если бы там своей воле пали, там, но и этого мало, потому что проблема стоит в прохождении испытания. Испытания прошли только Адам и его жена. И они провалили это испытание. Еще называется искушение. Ну, скажем, что кусали там золото, да, проверяли на настоящее ли оно. То есть искус – это проверка на подлинность, на настоящесть. Вот. Так и здесь. Была проверка, но они не устояли. А если бы они устояли, встает вопрос. А разве это их выбор может автоматически передаваться создаваемым их они, ну, рождали, да, и так далее. Да. Нет, ответ не может. Не может. Почему? Потому что тогда нарушается свобода воли. За меня выбрали. Без меня женили, да? Значит, то есть Адам так решил, а все остальные автоматом идут. Значит, мы Божьи. Мы же видим, что так не происходит. Вот. Потому что так оно не может происходить. То есть, получается, еще хуже, чем с ангелами. То есть каждая пара, по сути, должна была проходить. Вот интересно, что именно пара. Каждая пара должна была проходить искушение, потому что один человек не может быть продлителем рода человеческого. Ни одна женщина не может, ни один мужчина. Поэтому нужна пара. Потому что именно от них будет пройти. То есть пара не пасть или пара пасть. Да? Поэтому должно быть обязательно по парам. Вот. И именно один и один. То есть один муж и одна жена. То есть это вот принципиально важно. Почему именно один? Потому что с точки зрения всех остальных, да, экономической, там, сексуальной, другой, можно иметь еще, ну, богатырь половой, да что, а может иметь и не одну жену, и содержать, и любить их, там, ну, с точки зрения, что тут такого, казалось бы, да? Че, жалко, что ли? Я могу 10 их там потянуть, например, говорит мужик, и все будут довольны. Вот, поэтому нет, не можешь. Почему? Потому что надо вот так. Минимум угрозы для падения. Это сразу половина. Сколько человек? 12. А так только 2 рискует. Риск только для двоих. Меньше нельзя и больше не надо. И это была серьезная проблема такого вселенского уровня, да, потому что вселенная, где уже поселились живые существа, разумные, вечные, и, ну, как бы, вечная не в смысле бесконечная, а именно вечная, то есть веки веков, то есть какое-то долгое время, измеряемые веками. Вот они, эту вселенную, заселились, демоны в своих местах, люди в своих местах. И было трудно разрешимое. Если бы не было падения, то это была очень трудно разрешимая проблема. То есть это каждую пару надо было бы отправлять в рай. Больше там никого не должно было быть. И, значит, опять змея приползает. И опять все. Ну, поскольку люди уже обладают знанием, то они могли бы не, ну, слукавить. То есть внутри чувствовать одно, а не попасться на уговоры сатаны, зная просто, что за этим последует смерть и неприятности. Ну, как вор есть. Я сегодня не украл не потому, что я не вор, а потому, что боюсь, что там меня могли схватить и посадить в тюрьму. Но, в принципе, если бы этого не было, там, людей, я бы украл бы. Вот так, то есть, так и здесь, понимаешь? А Бог не хочет лицемеров. Тогда его, сказать, вечная жизнь наполнялась бы лицемерами, которые притворялись ради страха, ради наказания, притворялись бы там, ну, поклонниками Бога, там, послушниками, служителями, ла-ла-ла, бла-бла-бла и так далее. Поэтому, предполагая, что все-таки первая пара не устоит, Господь стал творить людей не всех сразу, а только одну пару, и ей благословил сотворить всех остальных. Имел в виду два случая. Падут, не падут. У него было приготовлено решение и на случай непадения, и на случай падения. Теперь мы уже вряд ли узнаем, если начнет Царствие Божие, Бог захочет нам рассказать, какой был вариант, если бы не пали, вот испытание именно. Потому что мы не можем сами придумать. Тот вариант очень сложный. Но получилось так, что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта поговорка сейчас сюда как раз подходит. Вот. Получается, что именно несчастье, это грехопадение, это ужасная катастрофа, она, принеся беды, скорби, там, неприятности, адские мучения даже многим землянам из человеческого представительства, да, она, тем не менее, послужила разрешение проблемы искушения. То есть, потому что все, кто рождается от искушенного и соблазненного, они уже получили свои искушения и соблазнения. Поэтому им уже ждать его не надо. И придумать ничего не надо. Им надо его преодолеть. Оно уже есть. Дано, дано. Если у тех был выбор, у нас уже выбора нет. Мы рождаемся сразу в искушении и в соблазне. В этом, в первом. И поэтому нам только, так сказать, из этой бездны дерьма выныривать надо. И уходить. А они могли не попасть туда, а мы уже не можем не попасть, мы не родились в этой бездне дерьма, да. Там Агады, там море простан, там Агады, их же есть числа, да. Это вот об этом житейском море, в котором мы там бываем и живем, да. Итак, картина такая. Лука свое зло уже было в лице духов. Люди неизбежно должны были подвергнуться его воздействию. И Бог это попускает в виде испытания. Потому что если бы он не попросил это в виде испытания, они все равно напали на людей, потому что они находились на их территории. Но уже это было куда более крутое испытание, чем просто в раю там побеседовали, мило побеседовали, да? Вот. Та беседа сама по себе еще ни к чему не ничего не значила, если бы люди остались верными Богу и не послушали злого совета и не коснулись древа, потому что грехопадение произошло не от беседы самой. Беседа только послужила поводом, а от нарушения заповеди. Запретительной, спасительной заповеди. От грядущего погибели, от грядущей погибели. Спасение было не уже из погибели, а не допущение погибели. Это тоже вид спасения. Лучший вид спасения, это когда уже беда случилась, и мы спасаем из беды. Лучший вид спасения, когда не допускаешь, не доводишь до беды. Ты принимаешь меры, предупреждаешь. А Бог все сделал с своей стороны. А они, значит, не прошли испытания. Эти люди, это все мы. Поэтому Бог изгоняет их из рая, который находился как сателлит Земли, но был таким оазисом неприкосновенным для духов зла, злобы, но кроме этого исключительного случая, когда змея допустил, и для людей стал неприкосновенным после грехопадения. Там была поставлена охрана, да, херувим с вращающимся огненным оружием и так далее. Вот. Все, доступа не было. Вот. Но рай не есть как бы место жительства. У людей рай или ад. Даже как ад не есть место вечного мучения. Временное мучение в аду, временное мучение в аду. Вот. И рай как курортное место, но не как место постоянного жительства. И встреча с Богом, там общение с Богом, да, и подпитка деревьями, а потом все, на груди человек отдыхает, но он не живет там, да? Он приезжает, отдыхает, купается, подкрепляется солнцем, фруктами, так и там. С Богом подкреплялись там, все, но жить там, это не на, а они на земле жили. Сказано же, не наполняйте рай. Да? Что сказано? Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Сказано, наполняйте рай. Если бы жизнь была только в раю, так они бы, и Бог бы сказал, только в раю, наполняйте рай. Нет, рай не надо наполнять. Это сад. Сад Эдемский, сад. В саду не живут, в саду гуляют, отдыхают. И таким путем люди в любом случае должны были бы при нападении их встать в ряды воинства Божьего, второго порядка, да, и имея подкрепление ангельских сил, естественно, они курировали бы там и помогали, как советники, как это, да, но войну с мной вели бы, конечно, сами люди. И война была тоже на вытеснение, потому что человек не может убить демона. Но это было очень интересное вытеснение. Тут как научная фантастика отдыхает, как говорится. А я бы, если бы пытался его писать, то написал бы. Ну, не получается из меня. Вот. Так вот, представляете, вот, описание, где люди не пали, такой, как написать такой роман, да? Вот. Ну, есть же такие исторические, да, романы, которые описывают, что, вот, допустим, победил Гитлер, а не Сталин, да, и вот как события развивались. Вот вариант такой. Так и здесь. Вот люди не пали. И как бы события развивались? Вот. Они бы осваивали все планеты. Начиная с Солнца, сначала Солнечную систему очистили бы, да, Марс, Венеру, там, Луну, ну, все, от присутствия демонов. Вытесняли бы их в соседнюю галактику. Потом дальше осваивали соседнюю галактику и оттуда. И так, пока мы весь космос бы не очистили. И это бы заняло бы огромное число времени. Могло занять, понимаешь?
А демонов куда бы вытеснили? А? В итоге куда бы их вытеснили? Куда ты вообще?
В свободное место. Пока мы не задали преисподнемся.
Все-таки в итоге преисподнемся.
А земля уже была, и уже после... Уже ад был, преисподнем уже было. Ведь ад был создан для демонов, не для людей. Ад был создан до сотворения людей. И не для людей. Но люди могли туда добровольно, своим выбором, определить сами себя, так сказать. Это, к сожалению, случилось. Вот. А до этого ад был для демонов создан. Но он находился во внутренней земле. То есть уже люди живут на земле, а там уже ад. Независимо, даже они не пали, а там уже ад. Уже общение все равно неизбежно. И влияние бесов, и ада, все, оно неизбежно. Даже если люди не пали, да, они попадут в зону оккупации. Ну, как целом, так будет ведь круто. Все равно это все влияло бы. Само сознание, что там это, пробурили, а там... Духи эти кричат. Совсем другая картина, чем такой, как мы там рисовали. А, да, это только это, ничего, это потом все сложнее, например. И дальше история человечества. История человечества пошла по смертному пути. Самое главное беда, когда случилась с людьми, это то, что они умерли смертью в тот же день, что определило и физическую смерть Адама через 930 лет. Земных уже. В мире после грехопадения людей. То есть мир претерпел две катастрофы. Первая — это катастрофа падения падших духов, которые были выгнаны в результате победоносной войны светлых ангелов, были вытеснены что там победа, это за счет вытеснения. Вытеснены на территорию остального этого уплотненного мира, космоса и планет, и галактик, и так далее. Люди были сотворены уже в оккупированной территории. Только Азисом был рай. Но там не для жизни было, а именно для общения с Богом, подкрепления и опять работали. И люди должны были стать воинами Христовым, помимо всего прочего, да, и делать и хранить. От кого хранить? Тоже заповедь, да, интересная. Делать и хранить. От кого хранить-то? Если все, ну, одни добрые вокруг. Значит, было от кого хранить. Было. Были лукавые тут, да, было кто хранить. И было для чего дерево познания благого и лукавого. Они говорят, доброго и лукавого. Уже было для чего. Все это было именно для помощи.
In 700 meters, take the first exit at the traffic circle.
Узнали, в какое положение попали сотворенные люди. То есть они попали в мир, уже поврежденный грехопадением падших ангелов. Но внесли свою лепту в это. Вместо того, чтобы стать воинами Бога и добавить воинство ангельское, да, и изгонять демонов из космоса, из Земли в преисподнюю, где место было уже оборудовано, до сотворения людей уже был ад и место оборудовано как временное прибежище, потому что ад потом будет брошен в озеро Огненное, туда, куда все остальные. Поэтому ад — это была временная такая тюрьма, такая временная, подземная, именно вместо вместилища. Поскольку бесы не обладают плотью, поэтому для них не надо много места. Они могли все поместиться там. И таким образом мир попал на вторую катастрофу. Уже когда грехопадение людей случилось, а поскольку животные, птицы, рыбы, все морские, все, что бы сказать, которые были под властью человека, да, они находились по заданию Бога под властью человека, то грехопадение привело к тому, что это сказалось на всех против живых существ, плоть носящих, так скажем, включая насекомых, да. Вот. И эта беда коснулась, да, что вся тварь, как пишет апостол Павел, мучается и стенает до ныне, чадя откровения Сынов Божьих. То есть только откровение Сынов Божьих может спасти тварь. То есть если спасаются люди, то да, и вся остальная тварь тоже получает нормальную жизнь, а не вот так сейчас там хищничество, там поедание друг друга и так далее, так далее. То есть это уже такая как раз результаты, плоды этого краха. Потому что после Бог не создавал так, чтобы звери ели зверей. Не было. А тем более люди убивали людей. Это вообще не было, да? Вот. И первым же по изгнанию из рая, да, когда Адам и его жена были изгнаны из рая, то первым же случаем стал первый сын и второй сын, известный по именам Каин и Авель. Произошло первое братоубийство и первое убийство вообще человека человеком, и в частности братоубийство. Вот. И тогда Адам и Ева увидели, как это их, казалось бы, невинная шалость плодом, вот она привела не только, ну, что они там потеряли все и оплакивала Адам все время, ой, рай мой, рай. Вот. Но вот пошло хуже, пошла новый виток зла конкретного. То есть они пострадали вдвойне, потому что один сын стал убийцей, это тяжело переживать родителям. Любой родитель говорит, ой, друг, сын стал убийцей, да, это очень тяжело. А тут еще убил другого сына. То есть они сына потеряли одного как убитого, а второго как убийцу потеряли. Он и Бога оставил, и Адама оставил, и Еву, и Шокан. И основал это так называемое каинистское сообщество. Но, тем не менее, ввиду того, что люди жили в оккупированной падшими духами, вашими духами. То на этой территории были расставлены стражи неба. Об этом мы узнаем в книге Еноха, которая была известные апостолам, и они ссылались на нее и так далее, вот. Но которая не была в церкви, то есть одно время она была как бы разрешенной, а потом ее отнесли к таким апокрифическим для того, чтобы, что там очень много таинственного, очень много было такого, что люди не вмещали и так далее. А в Библии только сказано, что сыны Божии спускали к дочерям человеческим, там являлись и зачинали от них, и рождались, значит, всякие мутанты, циклопы, там, гиганты, ну, всякое такое, еще в сказках известно нам, да. Вот. И вот именно стражи неба, а для чего они были стражи, да? У стражи неба задача была, значит, охранять входы в Царство Небесное от попыток демонов туда проникнуть. Потом называется им стражи, да? Охрана, стражи. Вот. А то есть одна задача была не пускать Царство Небесное, то есть там, где ангелы, да? Вот. Вторая задача была охранять людей от демонов. Поэтому понятие ангел-хранитель охранять, ангел-хранитель, да, стражи. Или, может, это стражи, да? То есть, они представлялись к людям изначально. Пока люди не пали и не стали в добычей падших ангелов. То есть, одно дело, они были на оккупированной территории, но они охранялись, и они могли выгонять вместе с этими ангелами, охранниками, выгонять этих бесов и не пускать на свою территорию и так далее. То есть, это как бы вот такие плацдармы создавать и потихонечку вытеснять их из космоса. Вот. Но они, люди не пошли этим путем, пошли путем падения, поэтому они попали под власть и стали в один лагерь, богоборческий лагерь вместе с демонами. И поэтому они были, попали под проклятие и были обречены на значит, долговременное помещение в аде до страшного суда, а потом на вечное помещение, значит, в озере Огненном. Вместе с адом, вместе со смертью, с сатаной, там, лжепророком и зверем. В общем, все вот эти злодеи. Вот. И вот допотопный мир. Да? То есть, чем он отличается? Что там произошло первое убийство, но Господь не хотел отомстить Каину за смертоубийство смертью, насильственной, убиением. Он же мог приказать казнить его, да, и его бы казнили, даже Адам бы казнил. Значит, Авраам ему сказал принести в жертву сына, а тут не жертву, а просто казнить за грех. Конечно, Адам бы справился. Вот. Но он не пошел этим путем. Господь не хотел разлития этого вида зла, убийства, смертоубийства, да, среди людей. Поэтому он наложил на Каина знамение. Мы сейчас точно не знаем, что это за знамение, но он стенал и трусился все время и имел какое-то знамение. Вот, и все время боялся, что его убьют. Вот. И чтобы он не боялся, его никто не мог убить. Вот. Он сделал такое знамение, что он его нельзя было убить. Но это не значит, что можно было, нельзя было убить других людей. И поэтому уже другой библейский персонаж этого времени убивает тоже человека и воспевает песнь потом такую покаянную и еще написано. Но эти были случаи все-таки единичными. Это не было, массовых убийц не было. И потому что Господь следил за этим, вплоть до того, что приходил прямо к Каину, убеждал его, да, там, беседовал лично с ним. Да, то есть на таком уровне шла опека во враждебном лагере, падших уже людей. Призывал к покаянию и так далее. Вот. То есть не хотел, чтобы это пошло по людям. И это имело свою меру тем, что убийства были очень редки. Их было так мало, что мы знаем только два. Как раз убийство Каином Авеля и Ламехом, там, какого-то отрока он убил там. И вот это мы знаем. И уже Ламех, опасаясь за свою жизнь, сказал, если за убийство Каина отомститься, то за мое убийство в семеро раз больше отомститься. То есть да, убийцы понимали, что они должны быть отомщены, там, и поэтому как бы боялись очень. Вот. А Бог не хотел, чтобы даже было убийство по поводу мести, там, да, наказания. Потому что все равно это убийство человека. Да, поэтому вот как бы чтобы не узаканивать это все. И не сделать это ну, таким естественным для жизни людей, как стало сейчас, да, что вообще жизнь ничего не стоит. Вот. И поэтому войн не было среди людей. Среди людей войн не было. То есть войны были только с ангелами. С людьми войны не велись в доподобном мире. Потому что вот именно не было желания убивать человека, то есть дать вот это распространение. Бог сдерживал. Мы видим, Бог конкретно сдерживал. Вот, хотя бесы пытались на это вывести. Да. Вот. Но, скажем так, дальше бытового убийства это не и очень редко в случаях. Мы только два случая знаем. Может, и было и больше, но мы их не знаем. Вот. Но два случая только нам известно. Вот. И они описаны. То есть, какой смысл описывать? Да, значит, если их было много, да, значит это вот, ну первое, ладно, но что на первое, а дальше зачем? Значит, войн не было, потому что война людей, она не такая, как ангел. Ангел не уничтожается, он просто смещается с одного места в другое. Если бы наши войны человеческие велись только за это, чтобы перемещать людей с одного в другое, а убить никого нельзя было, в смысле, ну, лишить жизни. А просто подошли там плетками по заднице, так, а ну, выходи отсюда, не сдвигайся, уходи из этого города, там, и все. Ну, увы. У людей не так. Личная жизнь человека прекращается. Душа выходит из тела, тело идет в землю, а душа идет на суд Богу. То есть смерть прекращает жизнь человека на земле. А уже, как мы знаем, это и возможность, значит, спасаться, каяться и так далее, и так далее. Поэтому смерть для человека более катастрофичное явление, смерть физическая, имею в виду даже, да, больше смерти духовной, чем для ангела. Потому что война для ангелов не несет им смерти. Она просто их заставляет уходить с каких-то местностей, пространства, там, где они поселились и жили. Значит, просто их выгоняют. Вот. Это принципиальная разница. Поэтому Бог не хотел сначала войны людей. Вот. Но оказалось, что без войн, без такая, как говорится, золотой век, да, благодушная жизнь, когда все там росло хорошо, видно, урожай собирал хороший, Каин там и так далее, да, города строили, ковать металлы научились, музыкальные инструменты, уже пошло искусство, культура там, значит, зодчество, ну, то есть люди, а это все впервые, причем, это же не то, что там уже мы рождаемся, уже у нас древние строения, все, а там ничего не было, вот, шалаши, и давай строить такие, да, величественные здания, там, храмы какие-то там своим там стуканом там, ну и так далее, и так далее. Наукой занимались, генетикой, всякими скрещиваниями, в общем, всем, в космос летали. Потому что тяга в космос, она объяснима нам теперь в том, что это генетически она заложена человека, потому что плодите, наполняйте землю. Но на землю это значит распространять по всему космосу. Тем более задача это была поставлена. Но просто после грехопадения она перестала быть актуальной и возможной. Но тем не менее технически они до ближайшего космоса успели проникнуть.
Почему сейчас Господь это запрещает?
И сейчас то же самое пытаются. Но мы еще не дошли просто. Мы уже на Марс летали, садились на Луну, на Марс там, и так далее.
Я так понимаю, что Богу не угодно, это наоборот сейчас исследование космоса.
Нет, Бог не мешается в это уже. Потому что все равно это, ну, как тягу нет. Это как вот стремление мужчины к женщине, да, неубиваемо, так и стремление к космосу неубиваемо. Сколько ни запрещай, будут только извращения. Все равно будут люди стремиться. Вот. Но если бы они оформляли это по-божески, а если они гордостно, это против Бога, Бога нет, полетел, говорит, Бога нет. В этом смысле грех. А в самом полете какой грех? То вот мы на машине едем, а в чем грех? Например. Перемещение на колесах или, ну, с помощью двигателя. То же самое. И начинается, если что-то такое делаем, да, мы сбиваем людей там или чего-то такого. Так и там. Если бы они летали смиренно там, и Бога, так сказать, прославляли за это. Ради познания там какого-то, да, окружающего мира и так далее, это было бы нормально. Вот когда они именно как противление Богу, как бы противостояли, в этом грех был. Освоение космоса, ну, 50-60-е годы, имеется в виду, да. Атеистическая страна, богоборческая, ну, в общем, выставляла это как победу над Богом. В этом смысле, да. Был грех, а не в самом освоении космического пространства. В общем, вот это положение, оно и привело к тому, что появились, то стражи неба соблазнились на красоту дочерей человеческих, стали входить, причем именно стражи неба только к дочерям, то есть мужчин никто не трогал. Вот, то есть, поскольку они были мужского такого типа, и поэтому их только на женщин тянуло. То есть у них радужных не было, вот этих поползновений. Да и к тому же они не дали плода никакого. А они хотели детей, и там все. И вот нам стали рождаться эти мутанты всякие, нефилимы. Вот. И к как сказал Господь, не будет больше духа пребывать в этих людях, ибо они стали плоть. То есть Господь просто обозначил это все одним словом плоть, это включая все эти извращения, мутацию, вот это все нефилимизацию, так сказать, и оплотнение человечества так, что они не могли иметь в себе Духа Святаго. То есть все уже. Вот. А тела без Духа Святаго, они не имеют смысла, их Господь решил зачистить планету, убрать все эти вот мутантов, нефилимов и заодно всех людей, какие были, убрать, кроме Ноя и его жены, и трех сыновей и трех их жен. Вот. Это была такая заначка для следующего человечества. И вот в следующем человечестве мы видим, что мир оскудел. То есть подобно мир оскудел. Они начали вообще с нуля, с палки. Там, опять лук, стрелы, там, в общем, такое. Мир оскудел, и растительность, уже дождями надо было, там, тогда, растительность была намного несравненно хуже, чем до подобный период. Живность тоже, не знаю, взяли только каких-то определенных животных, всех не могли там, уменьшилось, и пока там она наполняла леса и так далее. Вот. Но и основной проблемой стала добыча продуктов питания. Основной проблемой после потопных людей стало выживание, прежде всего, борьба с голодом. Поэтому занимались охотой, рыбной ловлей, там, выращиванием, значит, культур. Причем интересно, что до сих пор ученые, исследователи не могут понять, откуда взялись такие зерновые культуры, как пшеница и близкая к ней, да, вот, которые нельзя вывести из дикой. То есть, во-первых, не существует дикой пшеницы. Вот. И во-вторых, если бы добыла, ее нельзя вывести именно из дикой. Есть культуры, как можно из дички сделать культурную, да. А вот это нет. И они вот голову ломали, наломают, никак не могут вопрос на этот ответить, проблему решить и понять, как это могло возникнуть. И поэтому возникают гипотезы, которые, наверное, очень приближены к реальности. Вот. Просто нет доказательств, поэтому как бы они как гипотезы пока держатся. Что кто-то просто взял и подарил. Буквально принес эти семена и подарил. И рассказал, что с ними делать.
Кто-то.
Ну, кто-то. Не знаем кто, кто-то. То есть, что это... То есть, собирательство и охота была первичным деланием по борьбе с голодом. То есть до этого не было уже так развито, как до потопом, да, культура земледелия не было. Потому что все погибло, все, и не было запасов семян там, и так далее. Плоды собирали, да, готовые. Орехи там, грибы там, ну, в общем, все же такое. Вот. Экспериментировали. И, судя по всему, он виноградник, когда Ной даже выпил, не знал, что да, они даже не знали, что это за плоды. Вот. И охмелели, да, не, потому что винограда не было в доподобном мире.
Кто-то, в смысле, не из земли? Или как бы что-то...
Да, плоды земли. Вот.
Нет, вот про пшеницу, что кто-то не...
А пшеница это же...
Нет, не из земли кто-то, или, в смысле, откуда-то из другой...
Нет, ну, не знаю, тут можно всякие варианты придумывать и на уровне конспирологической теории там и так далее, вот, что, может быть, ангелы где-то был запас хранился, может, еще как-то, вот, в общем, но факт тот, что каким-то образом это было людям подарено, древним людям. еще тем. Ну, уже после подобным, но самым первым. Вот, потому что она не могла никакой дружины. И поэтому со мной была охота. И поэтому первым царем, таким известным, Немрод, да, становится охотник. Очень хороший охотник, который просто хорошо охотился и кормил людей, и очень имел популярность. И вот охота и собирательство были. И охота и собирательство дает намного больше пищи и легче ее добывать, чем выращивать культурные, ту же пшеницу. Очень бы хлопотно было. Поэтому немыслимым, ученые вот так рассуждали, что немыслимый переход был бы, чтобы бросить охоту, собирательство, а надо было тут все отдавать время. А урожай только по определенное время, да, а труд круглый год идет, а урожай только определенное время собирается, там осенью. Вот. А его же надо сохранить, правильно использовать, молотить, там, печь хлеб, значит, надо уже там закваску, ну, в общем, такое всякое. То есть это целая культура такая хлебная. Вот. То есть и хлеб, это уже скорее как утешение, как такое дополнение, а не как инструмент борьбы с голодом. Тогда еще это позже стало уже, там, уже когда были поздние голода, когда уже хлеб уже был как культура основным, тогда, да. А первые нет, они питались собирательством уже готовых плодов, да, корешков, там, грибов, ягод и так далее. И охота рыболовство и так далее. Ну, собственно, как сейчас вот индейцы, например, американские, да, или там эскимосы всякие, они же продолжают жить в таком же режиме. Вот. Они же не выращивают ни пшеницу, ничего. Они просто вот охотятся, рыбная ловля, да, и выживают за счет этого. Там охота на бизонов, там, всяких других. Там. Итак, голод стал основным врагом людей. Вот. Голод стал основным врагом людей. И поэтому люди опасались. И это в Библии писано. И я говорил беседу про голод, там можете послушать. Там библейские примеры, как голод участвовал в промысле Божьем через голод. Поэтому мы подходим как начались войны. Значит, первые государства образовывались, мы видим, вокруг городов. Вот Вавилон, да, Немрод царь, да, он был царь одного города, Вавилона. И не было государства страна, такого не было. И понятие вот это, любовь к родине, патриотизм, да, это включало город и окрестные села, которые кормили этот город, и кладбище. И вот где могилы ваших отцов, вот это отечество. Где ваши отцы похоронены. А не территория одна стоя часть суши от Калининграда до Владивостока. Родина не может быть, потому что ты в течение жизни не сможешь побывать на всех ее частях. Вот, поэтому как она может быть тебе? Тебе родина вот Калининград, например, или Владивосток, или Владикавказ, или еще тут Москва, или там Петербург и так далее. То есть родина вот именно город. Вот. И город управлялся либо царем, либо общиной, да, выборной общиной, да, как которые собирались, вечи так называемые, да, ну, разных стран праздновал, ну, в смысле такое, вот, и принимали решение. И эта же вечь нанимала вооруженные силы. И поскольку голод был основным своей проблемой людей, то началось перемещение товаров, обмен, да, то есть натуральный обмен был, а потом за деньги, да, обмен товаров, и образовывались логистичные, да, значит, пути, известный там шелковый путь, там из варягов в греки, там, ну и всякие такие. И особенно это было связано с морскими и с речными путями, потому что техники тогда не было, дорог не было, и возить по грунтовой дороге это было весной невозможно, зимой невозможно, только летом хлопотно, и это много подвод, там коней требовалось, в общем, все это было невыгодно. Поэтому самое выгодное, дешевое было морские и речные перевозки. И вот по тем логистическим путям стояли города, Киев, в частности, вот, и хазарские города, и все, там, они, кажется, на торговых путях стояли. Вот. Потому что торговля – это был один из видов решения проблемы с голодом. То есть люди обменивали товары друг друга и помогали друг другу, так сказать, кто-то больше чего-то там, да. Но вторым решением проблемы голода было нападение, вооруженное нападение на соседей. Один город на другой. Мы видим, допустим, что в книге Бытия, да, когда Авраам поселился с племянником, да, они пришли, нашли место, пастбище хорошее, да, и Авраам говорит: выбирай, если ты направо, я налево, если налево, направо, да, и Лот выбрал самое хорошее для скота, пастбище ему малось, ну, раз воспользоваться милостью дяди, и, то есть, о чем говоришь, хотя были города, там, Содом, Гоморра, другие, но они не владели землей, земля была ничья, ее можно было спокойно делить между пришельцами. Авраам был пришелец, и Лот был пришелец, и они разделили. А в то же время там был царь Содома, царь Гоморры и другие города, да, и всеми вот эти, они все были как бы по городам. Город, и вокруг города там небольшая такая агломерация какая-нибудь, да. Вот это и были города-государства. Вот. Так. Против царя Содомского Авраам выступил там, с 300 с чем-то человек. Война была. 30 человек. Они пошли, напали там, и когда они Лота захватили в плен, и освободили Лота. И царя Содомского победили и так далее. Да. То есть, ну, вот война на уровне несколько сотен человек, это уже была большая война. То есть войны шли на уровне вот несколько сотен, там, иногда, но несколько тысяч человек, это же огромная считалась война. Если несколько тысяч человек участвуют, это все, это уже битва там просто. И так далее, да. Позже, значит, города понимали, что в одиночку трудно устоять от набегов, нападений, так далее, что много желающих. Во-первых, либо занять выгодное положение на торговом пути, это один повод к войне, либо хорошие плодородные земли, либо пастбища хорошие, смотря с какой культурой, да, захватывали. Либо ради добычи и уйти. Ну, это кочевники на беге. Совершили набег, и чтобы им дань платить, все, они там оставляли вам жить. Но вот мотивация войн была такая. То есть вооруженным путем решить проблему голода, обеспечения там, и так далее. Вот. Поскольку отдельные города часто проигрывали, потому что, скажем, против них несколько городов объединялись. Против одного города и шли, если ему было трудно стоять. Поэтому города стали, соседние особенно, объединяться в более крупные агломерации такие, которые уже стали называться государствами. И если в городах, ну, назывались царями там в древности, а здесь у нас на Руси князьями назывались, потому что князь — это не правитель, князь — это предводитель воинского сословия, которое было наемным, и который любой город мог за деньги нанять, то есть князя. То есть Вече, да, допустим, Вече это, ну, представители этого города. Новгорода, например, да, там, Пскова и так далее. Вот они нанимали князя киевского, да, и тот должен следить за порядком, там, да, защищать их от нападающих этих пришельцев и так далее, так далее. Вот. Если он справляется, то содержится он, дружина его содержится и так далее. То есть князь не был правителем. Потом, воспользовавшись вооруженной силой, князья стали захватывать власть в городах, вытеснять Вече. И была борьба за Киев, сколько я знаю, там что и даже родные братья гибли, там, в общем, такое все. Вот. В общем, все сводилось к тому, что нужно было укрупнение. Особенно если так сильный враг нападал, как, скажем, татаро-монголы. Уже понятно, что отдельные города просто все подчинялись, все сдавались и платили дань там, и назначали князьями, которые уже были и не только в воинском, а и правителями. Назначались значит, уже татаро-монгольским. Значит. Ханом. И поэтому нужно было противостоять таким сильным, мощным армиям. Нужно было что делать? Укрупняться. Создавать большие государства, империи. И вот в частности Россия пошла типа, почему вся история России — это сплошная милитаризация, это постоянно прирост территориями, так что даже до Аляски, да, дошли, захватили. Калифорния, она была российская в то время, вот тоже огромная, все Европа, Азия и Америка, три континента входили в Российскую империю, пока Аляску не продали. Вот. И, конечно же, все это надо было охранять. Поэтому огромные границы, большие войска. И поэтому людей не хватало, пришлось пойти на антихристианский шаг по духу и по смыслу, да? Людей, крестьян, закрепостить. То, что сейчас там пытаются сделать на Украине. Закрепостить, то есть ради военного преимущества, ради военного дела закрепить их конкретной земле, и чтобы они не имели права никуда уйти, никуда уехать, ничего занимать, а только по первому зову должны были идти на воинскую службу и 25 лет служить, участвовать во всех войнах, все, там, ну, или убьют, или там, ранят, или, так сказать, домой вернешься уже пожилым больным человеком. Там тоже недолго уж протянешь. Такая была тяжелая жизнь, но вот так это все происходило. И потом дошло до военных союзов, да, мы же знаем, там, да, Антанта, там, НАТО, ну, всякие они были до этого, там, ну, союзы, там, с кем-то, кто-то с кем-то. Но вот классическая война первая, послепотопная такая, да, древности была, да, уже, ну, крупная такая считалась. Это, значит, греки и примкнувшие к ним другие народы пошли против Трои. Вот. Цивилизация Трои загадочная. Науке до конца непонятно, неизвестно. Но они очень были богатыми и занимались торговлей, поэтому, в общем, было что там грабить. Вот. А смысл был греков в этой войне как раз именно ограбить. Ограбить и ослабить Трою, потому что она мешала там этим племенам греческим, да, все, вот, в свое время. Так вот, оказалось, по ходу этой войны, не зря она описана хорошо и в поэтической форме, но это именно описание. Вот. Во-первых, на этой войне, пожалуй, в последний раз засветились герои. Ахиллес, кого он убил, из троянских воин знатный, и потом другой троянский знатный убил Ахиллеса в Кету, там, и так далее. Ну, в общем, вот такие герои, включая Одиссея, то есть они стали всемирно известными. Вот. Уже после этой войны таких героев больше не было. В основном цари, там, Навуходоносор, там, Кикир, там, Дарий, а уже таких там, как героев не было. Были полководцы, цари, но не, героев таких не было. Вот. Так вот, замечено, вот анализ этой войны дает, что она, ну, классическая война, там, со всеми, там, значит, что так называемые победители, участники в этой войне победителей, по сути, ничего не выиграли. Потому что они все после войны уже, да, возвращаясь домой, а война 10 лет шла. А в то время 10 лет, если дома не было 10 лет, то считай, что у тебя там ничего нету. Там, там, уже там захватили твой престол и все такое, там, ты изгоем будешь. Так и получилось. А тут еще Одиссей вместо, не сразу домой, а еще плавал там по каким-то морям, по каким-то там проблемам, там, значит, и еще позже. И, в общем, все они пришли к выводу, что, что они ничего не выиграли, ну, в материальном каком-то или властвовании, или владении землей, нет ничего. То есть вода была бессмысленная. Вот. И, по сути, это есть образ всех войн, то есть, что как бы все войны, вот они клишируются. То есть это как бы разновидность греко-троянской войны. Замечено, что очень много параллелей. Да. Независимость от оружия, от этого, вот как бы вот сама как война как отдельно взятое явление. Это такая косяк, схема такая. Что они все идут по принципу вот такой. Ну там разная тактика, все, но вот суть вот эта. И чаще всего, в подавляющем случае, война не приносит выгоды всем участникам, вне зависимости, кто кого победил. Потому что как можно, ну вот Советский Союз победил якобы, да, что флаг повесил над Рейхстагом, так скажем. Но 27 миллионов жизней, разрушение всей экономики европейской части, там, и другой, и так далее, и так далее. Там почти миллион вымерло в Ленинграде от голода, там, 900 с чем-то тысяч. Вот. И так, то есть, как можно назвать это победой при таких потерях человеческих? То есть это сколько надо, чтобы теперь вернуть эти, а сколько нерожденных там, тогда, то есть это огромные демографические потери. Вот. А причем погибали пассионарные, самые такие молодые, активные люди, да, если вот. И поэтому это, конечно, большое. То есть, а то, что они там взяли какого-то барахла немецкого и привезли там, ну это не компенсирует, ну никак. Сколько надо было там усилий, чтобы это, не знаю, был голод там. То есть вот это показано. А что Германия получила? То же самое, разрушение ее городов. 10 миллионов немцев было убито. А сколько искалечено, сколько там женщин изнасиловано миллионами. То есть ничего хорошего война не принесла Германии. Ничего. Плюс запрет, там, и выплачивание репарацию евреям за Холокост. И, в общем, и запрет на все такое нормальное. Япония то же самое. Запрет на вооружение, на армию, на вооружение, там, та-та-та-та-та. Хиросима, Нагасаки, там, в общем, сколько же жертв, там, все. В общем, никто из участников войны, за исключением Америки, которая воевала мало, а получила вот политические и экономические какое-то преимущество. Вот, получается так. А все остальные вот такие активные участники, они ничего не получали. Поэтому война стала как бы обыденным делом. До того дошло, что Господь уже в Евангелии, уже во времена Господа это случилось, говорится: услышите войны, войны слухи, это указано на последнее время. До какого-то времени и надлежит по всему быть, то есть войны стали инструментом формирования социума, людей, скажем, науки, техники, потому что все, прежде всего, на военном производстве отрабатывалось. Все достижения науки и техники, технологий различных, да, сразу использовали. Вот греческий огонь, да, то есть научили какой-то сделать смесь, которая там прожигала все, и его катапульты бросали. Они все греки держали, да. То есть вот было преимущество у греков. То есть они могли полить чужой флот там, и берега там обстреливать, да, таким напалмом своего рода тогдашнего времени. А другие не знали, как это сделать. Вот. Ну, сенобитные машины, там, катапульты, там, ну, все всякого вида разрабатывались. И, ну, была эпоха холодного оружия. Она продержалась почти до гражданской войны в России. Уже там еще буденовцы всякие, там, эти шашки наголо, там, вот, еще используют холодное оружие именно как для атаки, штык и сабли, именно как оружие. Вот. После этого уже во Второй мировой войне холодное оружие использовалось редко, в основном оно для церемоний используется, для парада, церемоний, для красоты, там, но не для, ну, как реальное оружие. Вот, потому что появилось виды оружия, уже первые войны были, да, то есть пулеметы, пушки, гаубицы, танки, в общем, и пошла, авиация уже пошла. То есть, и все это использовалось, используется, да, для уничтожения людей друг друга. Вот. Но мы не должны воспринимать войны только лишь как агрессию. Война перестала быть только агрессией. Война стала частью политики. То есть политика ведется в мирное время, это дипломатическими всякими приемами, а в военное время военными условиями. То есть если нельзя решить проблему дипломатическим, вот, потому что стали крупные государства и союзы государств, и понятно, что они уже перестали воевать за землю в таком конкретном смысле, как там за пахотные земли там, или, вот. А шла война за ресурсы. То есть нефть, газ, там, цветные металлы, ну, в общем, такие за ресурсы. Вот. И за политическую, там, за власть, за идеологию. Ну и всегда религиозные корни. Вообще все войны имеют иррациональный характер. То есть в них есть рациональная часть, экономическая, там вот борьба с голодностью, а есть иррациональная, которая вообще не подвластна ничему, просто вот, ну вот греко-итальянская война началась из-за женщины, там, Елены, которая там одного передал другому, передал, в общем, и пошло там. Не вернули вовремя даму. Вот, но это же понятно, что это два мощных войска, там, да, целый город, там, государство, город-государство такое, да, то есть трое. Вот, и там греков сколько набежало там, да. И они из-за чего, из одной дамы, что ли, ну понятно, что это только повод, это совершенно не причина. Вот, даже стали другие причины. Вот, ну, мы помним, как и внутригреческие, пошли гражданские войны, внутренние войны там за всякие, скажем, афиняне со спартанцами, спартанцев было такое военизированное сообщество, а афиняне более такое культурное сообщество, ну, в общем, там свои войска, там свои войска, в общем, тоже они там воевали за власть, за влияние, так далее. То есть пошли войны политического характера, религиозного, идеологического, политического характера появились войны, то есть уже не ради выживания. Хотя выживание всегда было фоном таким. Но уже это не главное было. Потому что наука, техника, сельскохозяйство было поднято, да, и уже проблема голода не стояла так остро, как в древности. Вот, то есть можно было пропитаться без войн, если поставить задачу, можно было позвонить спокойно пропитаться. Да? А вот политические, религиозные, идеологические проблемы, да, ну, те же крестовые походы, например, да, это же религиозного содержания, совершенно не да, война алой и белой росы, да, то же самое, да, масонская война, да, но они скорее идеологически-религиозные, чем практические, какие-то прагматические. Много войн, да, исламские, да, империя, султанат турецкий, да, и российская империя, воевали, да, то есть, да, понятно, что это был еще и религиозный аспект этой войны, а не только там какой-то за какие-то выход в море и так далее, да, тоже имел место и был мотивация, но главное, что еще было религиозное противостояние и попытка отбить Стамбул, как вернуть его в Константинополь, опять вернуть. Но это не так сделать, не получилось. То есть эта идея не была реализована. И сейчас эти войны современные, они уже, мало того, что они гибридные по своему характеру, уже нет, как в Второй мировой войне, там фронты какие-то огромные, там, да, сотни тысяч, миллионы армии, там, с двух сторон. Вот. А вот такими небольшими батальонными группами, да, ну и решаются такие задачи. Вот. И они чаще всего бывают прокси-войны, да, то есть войны, которые... которые страна напрямую не хочет вести, допустим, как сейчас Америка и страны НАТО не хотят вести с Россией прямую войну, потому что это чревато Третьей мировой войной и ядерным
ужасом, как говорится.
Поэтому подставляется другая страна, более слабая, она снабжается оружием, и как она как прокси, да, и использует ее население, там, ну, обманывает, понятно, все, и вот воюет с целью ослабить основного врага, вот, потом его разбить, добиться там успеха, вот это, да, а это становится там ей не жалко. Итак, мы остановились на человеческой войне, на войнах людей, уже новозаветных. Мы видим, что дошло до того, что уже и христианские страны, народы воевали друг с другом. То есть поэтому современную войну, современный конфликт военный, да, когда просто люди уже современными техническими средствами убивают друг друга, ну, мощными, да, такими, ну, только что вот ядерные пока сдерживают все. Но в конце концов и это будет применено, не зря оно накоплено. То есть градус эскалации и накала пойдет такой, что уже будет использовано. Вот. И уже того страха, что было от Хиросимы и Нагасаки, то есть сдерживал десятки лет применение оружия, уже это прошло. Уже нету тех очевидцев, это все только в интернете, в исторической памяти, газеты, там, музеи. Это уже все для людей уже не... А сейчас люди в этих играх... не такое вы там видели, для них, что кто увидит, что это увидит. Ну, ядерные грибочки порисовали, ну, подумаю, что весело, интересно. К сожалению, да. Но мы должны как бы вот этот многослойный пласт войны, да, расчищать. Да. Первое, это убираем самые примитивные. Вот агрессивная там какая-то страна напала на несчастную соседку. Просто вот, чтобы уничтожить людей там, или просто, чтобы захватить их земли и так далее. Вот. Ну, это глупость, конечно, полная. Вот. Это сам, ну, для самых, для вот этих, как говорят, вата там, да, примитивных там, да. Вот. Для страны одной этой, которая им выгодно просто нагнетать, чтобы всех в мясорубку запустить и ослаблять другую страну. Конечно, это такого нет. Второе, второй слой, это, значит, да, эта страна, значит, более слабая, она только от прокси. Как прокси участвует в войне, то есть ею воюют. Не на ней, не за нее, а ею воюют против кого-то. Но воюет какая-то другая сила. В данном случае это НАТО и прежде всего США. Ну, в данном конфликте. И поэтому следующий уровень, как бы, объяснения и понимания у людей, что нет, это они первого не понимают, а так это вы там, типа, слабый умом, а вот мы уже поняли, настоящая война это вот это, значит, за это. Просто. А зачем, простите меня, скажем, Российская Федерация воевать с НАТО? Что она хочет? Опять кусок Германии или Америки, или что-то через океан? Ну, бред. Конечно же, воевать вот, в захватческом смысле, там, что-то захватить, какой-то города, все. Да у нее хватает своих городов, девать некуда. Территория, 1/6 суши, куда? Зачем еще прирастать территорию? Это же надо охранять это все. Нет, это просто безумие. Это невозможно не потянуть, ну все. Вот, не проходит много. Тогда подключаются люди более высокого понимания. То есть, оно так растет, следующий пласт скрывается. Что на самом деле есть мировые проекты. Вот. Проект Соломон, там, проект, значит, там, красный проект, там, черный проект, там, значит, и так далее. Ну, там расписываются участники, расписываются, значит, основные силы, там, значит, и Ватикан, и Туран, то есть Турция, Иран, там, и все эти исламский мир хочет свое построить, там. Вот. И, значит, Китай, там, и вот Россия, там, в общем, в каждом смысле. И вот, вот такие строятся, ну, скажем, полуконспирологические теории. Вот, вне зависимости, соответствует это действительности или нет, это не имеет значения. Для того, чтобы понять подлинную причину. На самом деле и это не объяснение. То есть это объяснение, но опять-таки, имеет оно место или не имеет оно места. Вопрос второстепенный. Вот. Можно и так думать, можно и не так думать. Но, в всяком случае, это выше, чем объяснение просто вот, те предыдущие. Да? Вот. Но оно тоже не удовлетворительно, потому что все это не видно. Проект за проект, и что за него так вкладываться, что рисковать мировой войной и ядерными ударами. Все, ну, то есть, как бы, не совсем понятно. Проект, это надо его осуществлять, надо его воплотить, надо его добиться плодов, результатов. Тогда он имеет смысл. А проект, в результате которого может просто там исчезнуть все участники и все государства, это безумие, а не проект. Вот. Тогда открывается следующий пласт. Вот. Цивилизационный, то есть война цивилизаций. То есть людей, которые по-разному строят вообще всю жизнь, строить цивилизацию на других основаниях. Разные ценности, разные идеологии, разные культурологии, разная организация социума, разные управленческие, там, экономические базы и так далее, так далее. Ну, так, если разобраться, значит, есть предложенные Западом, а Запад это 40 стран, включая еще и Соединенные Америки, 40 стран НАТО, в основных странах, которые, они все и участники в этой войне оружием, там, материальной помощью, медиапомощью, разведкой и так далее. Ну, кроме вот личного участия. Участие лично есть, на уровне наемников, там все, но как бы неофициальные роли. Вот. А такой официальный нет. И главное, что они отстаивают конкретную цивилизацию, конкретный образ жизни, где, например, четырехбуквенная организация с флажками вот этими размахивающимися разноцветными является как бы нормой и даже поощрительной нормой. То есть это лучший вариант, чем естественно-исторический, скажем так. Вот. Понятно, что с точки зрения демографии и выживания это обречено, потому что флажками, так сказать, от флажков людей рождать не рождаются люди от флажков, а от махания флажками, так скажем. Вот. От парадов всех этих флажками, демонстрации тоже люди не рождаются, вот, потому что там нарушен главный принцип воспроизводства человека. Вот. Поэтому это глупость. То есть это просто парад мертвецов, обреченных на мертвечину и на адские мучения, а потом на вечное мучение в озере Огненном, как говорится. Ну, участь Содома, Гоморры и пять крест городов нам показывают хорошо, что их ждет. Но тем не менее они это выбрали. Вот. Ну и эксплуатация человека человеком. Значит, рынок, который построен на кредитах, а значит, нужно, он такой расширяющийся, если расширяться некуда, то есть надо идти в космос и там торговать с марсианами или с кем-то, тогда он может дальше развиваться, а так он не может, он уперся в пределы и все. И в этом смысле капитализация и капитализм как таковой, вот, ну как общественная формация, да, оно обречено на конец, потому что естественно, ну как все имеет начало и конец, вот оно и значит. Вот. А они же хотят же, никакая цифровизация и криптовалюзация не помогает. Мы видим, да, что и крипто завалилось, и здесь инфляция, и стагнация, и в общем, есть процессы, которые там они пытаются купировать, ну, затянуть, но решить они их не могут никак. То есть это обречено, поэтому переформатирование и перезагрузка будет и экономическая, и политическая, и так далее. Вот. Но другая, они, значит, за традиционные ценности, семья, брак, там, нормальное воспитание детей, хорошее образование, значит, устранение коррупции, олигархации, да, то есть олигархов, вот, выравнивание уровней жизни, всем хорошие доходы, там, всем хорошие занятия, ну, такие близко к коммунистическим идеалам. Если убрать сатанизм и атеизм, то в коммунистических идеалах там много взято и из христианства, и из заповедей Божьих, там не укради, не воруй, там, да, и не мужеложствуй, и так далее. Вот, это все было запрещено, да, но все это убивалось только атеизмом, и дело тщетным все эти благие намерения и пожелания, если Бог убирается и смысл убирается, то да. А если это сказать, совместить с верой в Бога, то есть, ну, тогда как, то есть, как какая-то цивилизационная прокладка, она имеет право на существование. И она может существовать не только теоретически, так сказать, в головах ученых, философов, а она может пытаться быть осуществлена практически, потому что люди ее поддерживают на практике. Достаточно большое число людей. Вот. И они защищают и свой ореол, свою, так сказать, айкумену, вот. И если к ее границам сдвигаются агрессивные союзы стран, в данном случае НАТО, например, то, естественно, идет желание защититься и отодвинуть эти границы там, и так далее. То есть это уже совсем с другого уровня смотрится на конфликт такого уровня. Вот. Но и это еще не последний пласт. Вот. пласт, который уже касается божественных вещей, то есть божественный промысел, судьбы Божьи, Божье попущение, Божье благословение. В наше время очень трудно найти военный конфликт, в котором бы какая-то сторона полностью удовлетворяла правде Божией, или была, народ какой-то был чисто Божьим, там, как Израиль в свое время древнее, да, чтобы Бог полностью стоял на ее стороне. Сейчас таких конфликтов практически пока нет. Итак, высший пласт, это может там какие-то еще есть подпласты, я все невозможно, наверное, перечислить, но вот высший пласт для нас понимания, для людей верующих, вот, это есть пласт Божьего промысла о людях, о народах, о странах, от Церкви Христовой. Вот. И это самый таинственный для нас, самый непонятный, загадочный, труднодоступный, потому что для того, чтобы понимать с этой высоты, для чего попускается та или иная война, и для чего попускается той или иной стороне как бы потеснить другую сторону, для чего пускаются большие жертвы там, с обеих сторон или с одной стороны, намного больше, чем с другой. В общем, всякие вот эти разновидности, какие только в жизни бывают. Понятно, если Господь нас учит, что и волос с головы человека не упадет без воли Отца Небесного, то тем более такие катастрофические события, как современные войны, уносящие в жизни тысяч, десятков тысяч, а то и сотен тысяч людей, плюс миллионы беженцев, страданий, там, коллег, там, миллионы и так далее, и так далее. И плюс крах экономики, и вообще жизненных укладов, там, то есть люди теряют все, да, с нуля надо начинать, и так далее. То понятно, что это не может быть без воли Божией, без промысла Божьего. Вот. Тут не просто такая воля Божия, вот, типа там хочу, не хочу. Нет, Божий не так работает. Вот. Есть промысл. Промысл Бога, да. То есть Бог промыслил. Он единственный, кто может человеческое зло превращать в благо. В что-то полезное и хорошее. Мы не умеем. Мы даже добро свое не умеем иногда довести до того, чтобы благо с него сделать. Вот. А уж не говоря, что свое зло мы никак не можем в благо превратить. А Бог может. Мы видим это на промысле, собственно, искупления и спасения, да, Сыном Божьим, Иисусом Христом, да, что зло, причиненное Ему злодеями, которые просто хотели Его унизить, уничтожить, убить, позорно казнить, и добились этого. Вот, казалось бы, да. И вот это зло, содеянное ему и его окружению, там, да, переживались это. Вот вдруг оказалось победой над смертью, над тлением, над адом, над бесами, над грехом, над злом. И спасительным увенчалось таким успехом, искуплением всех людей, предоставлением спасения всем желающим и так далее. Да. То есть, тем более и это, мы своим умишками, даже самыми благонамеренными, да, рассуждениями, самыми стараемся приблизиться к пророческим, там, да, к каким-то истинам, да, все равно мы не сможем понять и разуметь, и увидеть, что за этим стоит, какой промысел Божий, почему это пускается. Поэтому это для нас закрыто. Мы только знаем, что это есть. Бог внимательнейшим образом следит и попускает. Поэтому мы можем только догадываться интуитивно о каких-то аспектах отдельных в отношении какой-то войны, если это так как-то будет Богом опять-таки приоткрыто, дано было прочувствовать. Но полной раскладки в земной жизни мы вряд ли получим. Мы только получим по смерти, когда вознесемся на небо, или когда воскреснем, и уже будем в церкви. Там, если кого-то будет интересовать, и это будет угодно Богу и нам полезно, будет раскрыта вся подноготная всех войн, всех конфликтов, всех, вообще всей истории человечества. Но, скорее всего, это будет решаться на страшном Божьем суде, который будет длиться 1000 лет земных, вот, и завершиться вердиктом уже после всеобщего воскресения мертвых и в славном пришествии, втором пришествии Господа нашего, Спасителя, Царя Иисуса Христа. Вот. И 1000 лет будет люди разбирать эти дела прочих людей и демонов в том числе. Как говорил апостол Павел, разве не знаете, что вам нужно судить падших духов? То есть мы будем судить падших духов, их дела, все будем, значит, вникать, и нам будет открывать, как, ну, как вот, представьте, видеозаписи, все четко, что они делали, да, все и так далее. И мы будем иметь четкое знание, какие грехи делали, и так далее, и так далее. Все это, также и каждый человек, и страны, и народы, и все эти совокупления, союзники, все будет там открыто, подлинно настоящая причина. Вот, которая несводима, то есть все существующие пласты могут как-то влиять на события, но сама война не сводится ни к одному из них. Ни к одному из них. Разве что только к промыслу Божию. Потому что, то есть, если Бог так промыслит, поэтому Господь и сказал нам, христианам, верующим, верным Ему, услышите войны и военные приготовления. В греческом языке стоит не слухи, а именно военное приготовление. Не ужасайтесь. А мы же видим, что идет не только война, а идет военное приготовление. Да, со стороны, там сейчас ядерное оружие разворачивается, хотят опять страны НАТО наполнить Европу, значит, войсками НАТО усилить, там, так далее, так далее, техника, ракетами. Так далее. То есть это военное приготовление. Для чего? Для еще большей войны, для более массовой, более убийственной, с оружием массового поражения и так далее. И поэтому, согласно всем текущим анализам, таких добротным, таким качественным, разумеется, да, не балабольщики там сидят, которые не понимают, что происходит, или просто им платят монету, и они там отсвечивают то, что нужно, эти фейки всякие и так далее. Нет. Такие более-менее дельные аналитики, они пришли к выводу, что и по соображениям экономики, и по соображениям перформативного мира, конец капитализма и финансового это, всех пузырей, и финансовой это, значит, олигархатии этой мировой, вот, и цивилизационные противоречия, там, и расовые, и национальные, и религиозные, в общем, все это вместе, все оно создает такой взрывоопасную смесь, которая рано или поздно разразится, значит, масштабной мировой войной, да, которая захватит все континенты, практически все народы в той или иной степени, да. И она неизбежно перейдет в ядерную, термоядерную фазу с применением всех современных видов оружия, сверхзвукового, вакуумного, ядерного, термоядерного, какие-то еще там есть, геологического, космического, лазерного, там, энергетического, ну и так далее, и так далее. Все, что только есть, химическое, само собой бактериологическое, все будет использовано на уничтожение людей, и поэтому-то и население сократится земного шара на 2/3 в результате войн, а после войн еще голод, эпидемии, болезни, значит, потом еще смута будет, когда бесы выйдут, и звери, и драконы и так далее. То есть, в общем, все это вместе унесет поэтапно, там, да, начиная с с труп и заканчивая мировой бойней, то унесет, значит, вот миллиарды людей. Вот. И, собственно, на завершающем этапе предантихриста, в антихристовой уже фазе будет участвовать живыми людьми, да, довольно-таки малое по сравнению с сегодняшним днем число людей, да, то есть, ну, опять-таки, вот это же, не знаю, вокруг миллиарда возится все, да, вот золотой миллиард, там все, ну, вот где-то миллиард, полтора, там, два максимум, вот, то есть, будет такое число, чтобы зверю можно было с ним справиться, потому что 8 миллиардов никто не справится, кроме Бога. Вот. Бог справлялся, что топил просто, допустим, да. Иногда приходится и так вот действовать. Поэтому мы видим, как Бог участвует, да. Топит все человечество, да, кроме Ноя, семи Ноя, в водах потопа всемирного, разрушает Вавилонскую башню, сжигает Содом и Гоморру, пять крестных городов, там, да, губит Мессину за богоборчество, остров Мартиники. Это такие вот образцы, пока примеры были. Вот. Сейчас предстоит погубление за один час, если верить Писанию, нового Вавилона. Сейчас идет образование нового Вавилона. Новый Вавилон характеризуется тем, что он является матерью, не отцом, а матерью всякой мерзости и нечистоты. Вот. Ну, а мы знаем, что Бог называет в Писании мерзостью. Вот, махание флажками с последующими за этим действиями. Понимаете, да? Вот одно с одним, одно с другим, да. Вот это мерзость в очах Бога. Все участники этих гордых шествий. Вот. Колдовство, магия. Магия, именно магия. Волшебство и магия, да, то есть, вот, тоже это мерзость там. Ну, то есть ряд таких критичных действий, которые не просто как грех, а иначе как мерзость. Так вот, мать это этой мерзости, то есть всем извращением, противоестественным, противоприродным, да, богоборческим, да, вот, всем видам извращений, вот, включаешь жертвоприношение людей, там, бесом, если там не знали. Это все мерзость в очах Божьих. И вот мать из этой мерзости является, значит, блудница, вот с бесами прелюбодействует, да, вот, и подзаряжается этой энергией, да, которая сидит на звере, драконе, с семью головами, семью там. И одета в порфиру, висан там, да, и с чашей в руке, да. То есть в этот Вавилон входят и религиозные деятели, в том числе и псевдохристианские, римо-католические, и протестантские, и псевдоправославные, так сказать, все, которые вот, это чаша, и вот, то, что это от Рима идет, отступнического Рима, разумеется. Вот, именно Ватикана. И распространяется по всему миру. Потому что и вином своего благодеяния, то есть очень интересно, что это благодеяние, да, которая передается вином. Ну, образно называется, да? Как вот легко вино разлить, да, по бутылке и распространять по всему миру. Вот так удобно стало и вот эти мерзости распространять, да. То есть они стали законными, господствующими, приветствующими всеми и так далее. Поэтому они распространяются как вино, да. То есть, вот, и еще приводят людей вот в такую эйфорию, что о, мы какие свободные, все это, нас никто не умеет, все там ничего не будет, мы все, мы не грешим, у нас наоборот все это нормально, все это прекрасно, все это здорово, свобода, радость и так далее, и так далее, и так далее. Вот это. И вот Господь это все долго терпит, но уже подходит конец, так же как Содом и Гоморра, и Гладибет потом значит, пошел еще проверить, последний раз, правда ли это самое, и после беседы с Авраамом, да, все там, как каждый состоялось. Лот был выведен семьей, ангелами буквально. Еле-еле до сих города добрались. Городка горного, и все эти города были сожжены, Мертвое море. Вот сейчас подобно будет сожжен весь Вавилон. Вавилон — это такая вырезка на теле человечества, на теле земной жизни. Вот. Скажем, те места, где собираются вот эти мерзопакостники, где они культивируют это, где они эти гордые парады устраивают и так далее. Эти места, скажем, особо опасные. Поэтому я бы советовал всем нормальным людям удаляться из городов, где проходят эти парады, из этих районов, не жить в тех районах, где они проживают, то есть ничего общего с ними не иметь и так далее. И так далее, и так далее. Вот, потому что как Лот, если бы остался, сгорел бы, независимо от праведности, от чего, тут здесь все решает, либо ты остаешься, либо не остаешься. И твоя праведность должна лишь содействовать тому, чтобы ты поскорее ушел. Вот, иначе смысла у нее нет. Потому что ты сгоришь просто как все остальные. И будет казнь от Бога, опять же, с неба. Не спадет огонь в виде льда, вот как Содом и Гоморра был спален. Да, то есть именно лед падал, а он так горел, что плавилось камни, металл, все плавилось. Не говоря уже о живом. Даже и следа не осталось. Дым курился там тысячелетия над Мертвым морем. И море самое мертвое, там ничего живого не было. Вот. Теперь будут гореть именно анклавы вот эти по всей земле. А благодаря им купцы земные получили богатство. Разбогатели. То есть они еще способствуют богатству этих купцов. Хотя сами купцы не... Ну, с этой мерзостью не хотели иметь дело. Сами, то есть не практиковали эту мерзость, так скажем. Они занимались бизнесом, торговлей. Вот. Но имели дело в смысле общения. Я, значит, иду в канадском магазине нашем, Суперстор. Набрал продуктов питания. И, как обычно, есть там два варианта. Либо идешь к кассирша здесь сидит, и она тебе там посчитает, и все. Либо самообслуживание, такие автоматы есть. Вот. Иду, и вдруг на каждом автомате висит радужный флажок. Ну, ничего себе. Такое удобство, все, и вдруг раз, вот эти флажками завесили. И только на одном не было радужного флажка. Как-то прохляпили. Или кто-то взял просто и выбросил, не знаю. Ну, в общем, я ждал, я там была занята, я ждал, пока тот человек уйдет. Хотя эти все свободны были с флажками. Я дождался, она ушла, и я на том месте встал. То есть уже даже неприятно было расплачиваться под этим флагом, понимаете? Вот до чего дошло. Говорят, канадская армия там уже приняли реформы, что вот это убрать гендерное различие и так далее. И теперь воин может быть в юбке. Мужчина по природе может быть в юбке, выдаваться за женщину с накрашенными губами, с подложенными грудями, и он будет, значит, бегать, убивать там. Ну, о чем говорить? Какая армия, какая победа? Все, капец этой армии будет полное. Разложение все. Полное. Вот, то есть любая прическа, любой длинный волос, любой длинный бород, ну, в общем, будет кошмар и ужас. Вот эта вот западная цивилизация, она таким образом, значит, сейчас вылазит к этой мнимой свободе, которая полное рабство. Да. В общем, все это будет гореть, включая армейские солдат этих безгендерных или каких-то там мерзостных гендеров, да, и так далее. Вот, все это будет гореть. Люди, кони, орудия, значит, все. Вот. И никто не может остановить. И это не будет переходить на нормальные участки земли. Вот рядом горит, вот прямо линия будет такая четкая. Вот здесь, где мерзость, это все горит, а рядом дом, там все живут нормальные люди, туда не переходит огонь. И это будет образцово-показательно, что только Вавилон будет гореть. А вот простые люди там, пусть они грешны по-другому там все, но они не участники именно мерзости. То есть они будут судиться там другим судом. А это, и вот это все сгорит. Такова перспектива. И вот как можно это объяснить какими-то экономическими, политическими, идеологическими, конспирологическими, философскими и религиозными, другими всеми объяснить, кроме когда вот божественным промыслом, да? Никак. Как же потопление мира никак не объяснимо, никак, только как Божьим промыслом. Даже сожжение Содома и Гоморры и пяти еще городов, только промыслом Божьим. Это нельзя объяснить никакими человеческими рассуждениями, там, мнениями, теориями и так далее. Нет, невозможно. Вот. Так и современные события, ну, через конфликты и войны. Не спешите судить со своей колокольни самых примитивных решений, кто агрессор, кто там регрессор, там все запутано, все не разберетесь. А греха наберетесь точно. Потому что, как сказал Господь самому Петру, апостолу, уже он был апостол, уже был Петр. Он сказал, что ему? Отойди от меня, сатана, ибо думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. То есть вот думать не о том, что Божие, а о том, что человеческое, есть начинание сатанинское, то есть богопротивленческое. Каким благими там пожеланиями, там, патриотизмом, любовью к родине, как бы не было прикрыто. Не имеет значения. У нас одна родина. Купили крещение. И у нас одно отечество. Царство небесное, где отец на небесах. Все. Все остальное гостиница. Где прожили какое-то время, бросили, оно сгорит, все, и дела, все, все это сгорит. Что не будет этого. Будет новое небо, новая земля. Поэтому нельзя спешить, нельзя становиться ни на чью сторону, нельзя осуждать там или что-то, какие-то выводы делать, пока мы не дойдем до верхнего уровня, до промысла Бога, не поймем, зачем, почему, если Бог хочет кому-то открыть, откроет, тогда да. Тогда можно вот с этой уровня что-то там рассуждать. Без этого уровня все остальное закрыто. И не имеет значения, влияет оно как-то, не влияет. Это уже все второстепенно, десятистепенно. Это вообще не имеет такого значения. И оно не объясняет все. Может быть, такое место тоже имеет влияние. И это может влиять. Но в самой последней очередь, и если бы не промысел Божий, то все равно бы это не повлияло. Оно уже как просто добавка к комплексу идет там. Вот так мы разобрали от начала сотворения человека до сегодняшнего дня и до грядущих дней зверя. На этом прекращаем лекцию.